Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На радио «Вера» программа «Светлый вечер». И у нас в гостях архимандрит Тихон Шевкунов, наместник Московского Сретенского монастыря.
Наше досье.
Архимандрит Тихон родился в 1958 году в Москве. Окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «Литературная работа». По окончании вуза поступил в Псково-Печерский монастырь послушником. Духовником его стал архимандрит Иоанн Крестьянкин. В настоящее время является наместником Сретенского мужского монастыря в Москве, ректором Московской Сретенской духовной семинарии, а также ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре. Руководит издательством Сретенского монастыря.
Сегодня мы поговорим о книге, премьера, если так можно выразиться, которая сегодня состоится у нас в эфире. «Не святые, святые».
Вроде так.
Отец Тихон, вот ваша книга стала мировым бестселлером, можно так сказать, выходила на нескольких языках. Вы сами ожидали такого успеха?
Честно говоря, конечно, нет. Я писал ее в первую очередь для своих друзей, для прихожан, для студентов, для тех, кто хорошо помнил Псково-Печерский монастырь 70-х, 80-х годов, для своих крестников, которых у меня очень много, и которым я, к сожалению...
Сколько?
Ой, кажется, около 20.
Ничего себе.
И которым я уделяю очень мало времени. И которым я мог бы рассказать вот эти вот все истории, но просто не получается. И знаете, такой комплекс вины... Короче говоря, эта книга была обращением к небольшому кругу совершенно конкретных людей. Хотя, конечно же, я и предполагал, что, возможно, это будет интересно и людям, выходящим за этот круг, людям примерно таким же по устремлениям, по чувствам, по уму.
А сколько экземпляров уже продано книги?
На русском языке более 1,5 миллиона.
Как много.
Да, немало. Мы сами удивились. Мы вначале хотели сделать, размышляли, сколько. Ну, думали, ну, давайте сделаем 30 тысяч тираж. И года за полтора он реализуется. Но потом наш руководитель сети распространения, монастырский отец Филарет, сказал, нет, давайте на всякий случай 60. Потому что подешевле немножко будет. Чем больше тираж, тем дешевле каждый экземпляр. И, соответственно, и мы подешевле сможем эту книгу реализовывать. И мы с ужасом и страхом сделали 60 тысяч. И через меньше, чем через месяц этого тиража уже не осталось. И вот после этого пошел один за другим. И сейчас уже, кажется, 9 на русском языке тиражей.
А вот в книге, насколько я понимаю, реальные истории, они соседствуют с притчами.
Там есть несколько притч, ну, в основном, скажем так, из пролога.
А вот у меня такой вопрос. Прототипы героев, они не обижались, узнавая себя в этой книге?
Вы знаете, было по-разному. В основном не обижались. Если обижались, то шутливо. Была одна история, когда один из героев, реальных героев, о котором была описана реальная история, свидетелями которых было много людей. Ну вот он, так сказать, хотя ничего там неприятного, постыдного, а тем более тайного не было. Эта история была известна. Ну вот он высказал, ну не то, что там сильное недовольство, но некое недоумение. Здесь я согласен, что, наверное, все-таки надо было у каждого человека заранее спрашивать. Но это не пошло дальше вот этого недоумения. Остальные, наоборот, были очень рады, что те события, участниками которых они были, эти события связаны действительно с промыслом Божиим, ну вот, обрели какую-то новую жизнь.
Есть расхожее мнение, что промысел Божий о человеке, и тем более чудеса, это нечто сокровенное, и что этим не стоит делиться.
Ну, может, это и есть, конечно, но в Священном Писании говорится о том, что цареву тайну подобает хранить, а откровение тайны Божией, да, и своими словами перескажу. И поразительные пути промысла Божия, открывающиеся человеку, о них надо наоборот рассказывать. Потому что это укрепляет веру.
Угу.
Укрепляет нашу веру. Мы все один организм, церковь. И то светлое, радостное, утверждающее вечную жизнь, что случается у кого-то, это достояние всех. Об этом, мне кажется, с радостью и надо делиться.
А вот есть ощущение, что получилось это сказать не только своим крестникам и кругу единомышленников, а более широкой миллионной аудитории?
Ну, можно только благодарить Бога, что все-таки, судя по всему, получилось. Там уж без лишних окивоков. Наверное, что-то получилось. Я получаю вот без преувеличения десятки тысяч писем и электронных, и на бумаге. Где люди благодарят, где делятся чем-то, где рассказывают о том, что книжка передается от человека к родственникам, от родственника к родственнику, потом еще друзьям. Ну, какая может быть большая награда? Разве только когда, вот как очередной раз недавно подошел один человек и сказал, что вот мой сын прочел вашу книгу и вернулся в церковь. Или там прошли книгу и крестились. Конечно, это делают те герои книги, о которых просто, ну, достаточно хроникально рассказывается в ней. Отец Иоанн Крестьянкин, вот узнав такие истории об отце Иоанне Крестьянкине, да как бы их ни рассказав, это все равно потрясающе. Или об отце Мельхиседеке, или об отце Серафиме, или об отце Алипе, или о любимом моем почившим друге иеромонахе Рафаиле Огородникове. Это были такие поразительные люди, что можно только благодарить Бога, что встретил их на своем жизненном пути. И хотя бы отчасти удалось передать их образ на бумаге.
А вообще много откликов на книгу?
Очень много. Очень много. Ну... Вот у нас даже в интернете есть сайт специальный, посвященный книге. «Не святые святые», так он и называется, сайт «Не святые святые». И там есть отзывы. Ну, их уже там тысячи и тысячи.
А какие только самые интересные?
Для меня самое интересное – это вот то, что люди приходят к вере, видят вот эту жизнь, пульсирующую, радостную жизнь церкви. Потому что что греха таить? Очень часто церковь в средствах массовой информации, да и в обыденном сознании – все больше и больше ассоциируется с какой-то бюрократической системой, достаточно скучной, неинтересной, да, более того, отталкивающей. Ну, так вот, к сожалению, происходит. Да. Это ложное, неправильное мнение. Это, конечно, есть административно-хозяйственная жизнь церкви, но никуда от нее не деться. Но поскольку о ней в основном говорят, она на виду, то она и заслоняет собой то самое-самое главное. Это даже административно-хозяйственная жизнь, это не то, что второстепенная, это даже не десятистепенная, но выпирает вовсю, вот в чем весь ужас. А то самое важное, ради чего мы пришли в церковь, да и все люди, которые стали по-настоящему верующие, общение с Богом, богообщение. Ничего прекраснее, важнее и замечательнее в жизни нету. И если удалось рассказать о людях, которые этого богообщения достигли, ну вот, значит тогда действительно что-то получилось.
А критические отзывы были на книге?
Да, да, были критические отзывы, байки, сказки. Плохо написано, скучно. Что-то еще было. Да, что не духовно. Ну, через запятые можно продолжать.
Все-таки в книге описаны реалии 80-х, 90-х годов.
В основном, да.
Ну, как вам кажется, много изменилось с тех пор? Сейчас можно встретить вот такие вот прототипы, такие истории?
Было другое время. Было другое время, были по-настоящему другое время и по-настоящему другие люди. Был опыт, ведь что может дать, скажем, мировому православию, опыту, всемирному опыту, христианскому православному опыту Россия XX века? Это опыт жизни Святой Церкви в условиях богобурческого атеистического государства. И вот люди, которые смогли это пережить, сохранить это богообщение в страшные ситуации, когда государство поставило целью разорвать всячески это богообщение. Безбожная пятилетка сталинская, хрущевский последний поп, которого собирались показать по телевидению. И в то же время остаются вот эти вот безумные Христа ради люди, которые попирают всю эту громадную силу государства, и не только государства, а общественного мнения, многомиллионного общественного мнения, против которого они выходят. Это, конечно, были поразительные люди. Сейчас такое слово даже есть, комфортность, да, как некая цель. Наша, следующее поколение должно жить комфортно. Следующее поколение должно жить при коммунизме. Теперь, значит, следующее поколение должно быть комфортно. С моей точки зрения, это совершенно отвратительное слово. К сожалению, оно очень часто употребляется и уже навязло. Но, как бы то ни было, оно закрепляется в общественном сознании, в сознании каждого конкретного человека, как некая вот такая вот внедряемая в сознание цель. А комфортность – это самое вредное для духовной жизни, что из всего, что есть.
Про наше время вы бы стали писать книгу?
Вы знаете, с удовольствием бы написал. Немножко другую. Наверное, нет сейчас людей, во всяком случае, я не встречал, это не... Нет людей, конечно, такого масштаба, как тех, которых я, мне довелось увидеть в 80-е годы, например, да? Вот на излете уже было это поколение, потрясающее совершенно поколение. Людей не слова, а дело, не разговоров, скажем так, точнее, не разговоров, а дело, и христианского дела. Наверное, сейчас сложнее таких увидеть. Но есть иное, есть поразительные совершенно, поразительные примеры того же богообщения. Господь Иисус Христос вчера, днесь и во веки. То есть Христос всегда тот же. Нам только не хватает решимости, как преподобный Серафим говорит, следовать за ним и вот прочувствовать возможность этого великого дара, Божия богообщения. Наверное, сейчас сложнее увидеть, согласен с вами, но все равно есть, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях архимандрит Тихон Шевкунов, автор книги «Не святые, святые» и другие рассказы. Отец Тихон, так какой бы все-таки была бы книга про наше время, что бы в ней было?
Я бы написал сегодня, если бы было время и Божие благословение, без этого, самое главное, нельзя, там пожелать все, что угодно можно, о возрождающихся храмах и монастырях. Как это все происходит, происходило и происходит. О людях, которые обрели веру и сейчас встали перед важнейшей задачей эту веру сохранить, эту веру в себе сохранить. О тех испытаниях, которые они на этом пути преодолевают, о тех настоящих подвигах, незримых подвигах, которые они несут для того, чтобы оставаться с Богом, для того, чтобы не предать, о том покаянии, которое они несут, если они предают Бога. Потому что грех, он бывает разный, какой угодно, маленький, большой, как говорят, но заключен он только в одном, в предательстве Бога, больше ничего. О тех людях, которые смогли вот не совершить этого. Хотя таких людей очень мало, но они есть. И о тех, кто, к сожалению, пошел вот по этому пути предательства, даже не замечая. Они могут быть и в таких вот рясах, как у меня, с такими замечательными волосами, бородами.
А как можно предать, не заметив?
О, Это очень просто. То есть вначале человек, конечно же, заметит, но потом очень быстро может себя успокоить, а потом он уже будет предавать по накатанной и уже совсем не замечать. Для этого есть масса духовных приспособлений, которые люди вместе с врагом человеческого рода придумали. Один из них мы сегодня упоминали. Это вот эта вожделенная всеми комфортность.
Но возвращаясь все-таки к вашей книге, она в первую очередь о духовничестве, о старчестве, если так можно сказать. И вы говорите о том, что возрождаются храмы, а духовная традиция возрождается?
Вы знаете, где-то возрождаются, где-то нет. Где-то, к сожалению, духовная жизнь идет скудно, формально. Можно сказать, не нам об этом судить. Нет, по плодам. Плод духовный есть. Любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, кротость, воздержание. Да, мы знаем об этих плодах, нам о них сообщено. И там, где мы это видим, мы видим добрые лица, искренних людей, искренне старающих исполнить христианские заповеди, искренне кающихся и стремящихся быть с Богом по-настоящему актуально. А есть хмурые лица, мрачные, злобные. Есть сообщество сплетников.
Это как?
А вот так. Которые называют себя некими такими христианскими или церковными объединениями, кружками, даже приходами. Всякое бывает, понимаете?
Но старцы-то есть?
Вы знаете, думаю, что да. Думаю, что да. Я просто вот как-то с ними не общаюсь сейчас в силу, так сказать, просто сложившихся обстоятельств. Вот сижу в монастыре, там много послушаний, все. Наверное, есть. Наверное, для кого-то тот или иной человек действительно является не просто священником и даже не просто духовником, а человеком, вместе с которым они открывают волю Божию. Вот что такое старец. Человек, вместе с которым мы открываем волю Божию. Поэтому сказать, что таких людей нет, ну, это совершенно, совершенно неправильно.
Принято считать, ну, тоже расхожее мнение, что к старцу надо обращаться в какие-то острые моменты жизни, в критические, когда человек стоит перед выбором или какая-то проблема у него не решается.
Это правильно. Если мы знаем, что там или в каком-то месте есть особый подвижник, да, человек, через которого многие люди по опыту своему, по молве такой церковной, доброй церковной молве, говорят о том, что он действительно настолько близок к Богу подвигом своим, смирением в первую очередь, кротостью, смирением, рассудительностью, что может помочь узнать волю Божию, к такому человеку, конечно, едут. И многие священники вот посылают таких людей к опытным духовникам, старцам.
Раз уж у нас передача посвящена предварению выхода в эфир аудиокниги «Не святые святые», как вы вообще относитесь к аудиокнигам?
Вы знаете, я в силу каких-то, наверное, обстоятельств, я аудиокниги не слушал никогда. И когда мне предложили, я примерно представлял, что это такое, мне объяснили. И вот первую книгу я послушал вот как раз вот эту. Мне понравилось.
А к электронным книгам? Книгам не боитесь, что убьет этот формат в конечном
итоге?
Вот у
нас «Не святые святые». Тоже я, знаете, как-то я просто не было нужды читать. В интернете, конечно, иногда находишься, берешь какие-то необходимые материалы.
Сейчас ридеры есть.
Нет, я ридерами не пользовался никогда, просто не понимаю, в чем их смысл, потому что можно всегда зайти в библиотеку электронную и там читать, такая плашечка есть, читать. И вот открывается и читаешь. Вот. И около 4 миллионов скачиваний было «Не святых святых» по разным сайтам, как сообщили, просто мы поинтересовались. Так что, значит, это пользуется поддержкой. Мы только приветствуем.
Но ведь вашему монастырю принадлежит крупнейшее православное издательство.
Да,
не боитесь вот такого вот, такой конкуренции?
Ну, вы знаете, мы и так, слава Богу, все средства, которые мы заработали от этой книги, а это деньги, я вам скажу, и вправду очень большие. Ну, просто очень. Не буду уж называть цифру, чтобы вас не ввергать в искушение. Да, очень большая. Но вся эта сумма полностью идет на строительство нашего храма. Вот мы сейчас строим в монастыре храм. Новомучеников священников и исповедников российских на крови, что на Лубянке. И все эти средства идут вот туда, целенаправленно. Так в этой книжке, кстати, когда мы издаем и пишем.
Раз уж мы заговорили о храме, я хочу спросить, удается ли как-то договориться и решение найти вопрос о сносе здания? Что там вообще происходит? Расскажите в двух словах, если можно.
Ну, расскажу, пожалуйста. Значит, наш монастырь состоит из трех зданий, которые являются памятниками архитектуры. То есть то, что осталось от более или менее старого монастыря. Ну, сам храм, в первую очередь. Настоятельский корпус. Это 19 век. 18-19 век.
Монастырь находится в центре Москвы, если кто не
знает. На Большой
Лубянке.
Да,
да, в самом сердце.
Вот. И осталось еще здание, монастырские палаты, они называются, это даже 17 век. Естественно, о том, чтобы трогать это, говорить не приходится. У нас, кроме того, что это монастырь, как многие, большинство московских монастырей, это еще и большой приход. У нас много священников и духовников, и вокруг нас жилых домов-то практически нет, то есть единицы какие-то, Большая Лубянка. И к нам приезжают из разных районов Москвы, Московской области, и народу собирается так много, что в наш храм, который вмещает, ну, от силы 900 человек, это если люди стоят вот просто прижавшие друг к другу и в притворе, и везде, вот, ну, 900 человек. Остальные, особенно Великим постом, и даже вот сейчас, в праздники и зимой, а летом уж тем более, еще несколько сотен порой стоит на улице. И в дождь, и в слякоть. И для нас все более и более актуальным становится вопрос о том, что нужен новый храм. Вторая часть нашего монастыря, территория монастырская, но она состоит из зданий, построенных сравнительно недавно. Школа, огромная школа, которую построили прямо в самом центре монастыря, пятиэтажная советская школа. Мы ее сейчас переоборудовали в семинарию, нашу Сретенскую духовную семинарию. Там учатся 250 ребятишек. Да, вот, живут 6 лет и учатся вот у нас. И еще несколько зданий конца 19-го, начала 20 века, которые по справкам, всем справкам, которые не представляют никакого архитектурного интереса, никакой ценности, и по всем справкам архитекторов, экспертов, историков Москвы, они не являются памятником архитектуры. Не памятником архитектуры, ни сколько-либо ценными городскими строениями. Единственное, что один из этих домов в 2011 году, половина этого дома было внесено в охранную зону нашего храма. То есть чуть-чуть расширили охранную зону, и не когда-либо, а всего там 3 года назад расширили эту зону. Когда мы думали о новом храме, мы, конечно же, имели в виду вот эту вот площадь, которую занимают здания, не представляющие никакой архитектурной ценности. И, собственно, об этом и пошла речь. К сожалению, началась длительная дискуссия. Люди не хотят понимать, что монастырь – это живое существо. Он растет. Ему нужны, новый храм нужен для монастыря. Те бывшие храмы, которые были, у нас они снесены в 20-е годы. Нам предложили их восстановить, но они все равно не вместят никого. Храм Марии Египетской в лучшем случае вместил бы 20-30 человек. Потому что для того, чтобы его... второй храм святителя Николая, 100 человек, 150 человек максимум. Для того, чтобы его строить, надо перекрыть половину Большой Лубянки. Потому что Лубянка раньше была узенькая. Сейчас ее расширили за счет как раз нашего монастыря. Одни эксперты, архитекторы, известные люди, церковные в основном, поняли вот эту вот нашу проблему и поддержали нас. Другие категорически не поддерживали. Нет, говорили они, ничего сносить нельзя, даже если это 20 век, даже если это ужасающее с точки зрения архитектуры здание. Наш принцип ничего в Москве не сносить вообще. Ну, вот у них такой принцип.
Но храм вы все равно построите.
Ну, с Божьей помощью.
Монастырь в центре города, это вообще нормально?
Вы знаете, промысел Божий, это нормально или ненормально? Вот и никто из тех, кто пришел к нам в монастырь, а у нас больше 40 человек, и я в том числе, никогда не думал, и тем более не мечтал, проходить свою монашескую жизнь в центре города. Ну, близко даже не думали. Я уехал в Псково-Печерский монастырь. Потом вот оказался здесь, послушание. Остальные братья просто нашли здесь, мечтая и размышляя о монашеской жизни, вдруг, неожиданно сами для себя, нашли здесь, именно здесь свой дом. Кто-то не нашел, кто-то нашел. Вот таким образом появился вот этот вот Сретенский монастырь. Но вот Матерь Божия так распорядилась в нашей жизни. Это ее особое место. Храм иконы Божией Матери Владимирской. И мы видим самое главное, какое необходимое служение там несут братья-монахи. Да, жизнь в центре города налагает особую специфику. Несомненно. Мне вот приходится достаточно много передвигаться по городу. Есть дальние поездки, командировки, как это называется, в силу тех послушаний, которые я несу в церкви. Остальные братья, некоторые вообще не выходят из монастыря. Живет он где-нибудь в Брянских лесах или живет он на Большой Лубянке, особого значения не имеет. Но не выходит он никуда. У нас несколько раз в неделю совершается ночная служба. Это тогда, когда никого, кроме братья, в монастыре нет. И студенты только наши семинария посещают, часто поют на этих службах. Братья — это устав принятый, он так сложился постепенно в нашей обители. Мы 4 раза в неделю причащаемся. Вот. У всех есть определенные правила, связанные не с вычеткой энного количества канонов и молитв, а совершенно с другими задачами и целями. Так что поэтому идет своя жизнь, а там уж Бог судья.
Я напоминаю, что в эфире программа «Светлый вечер», и у нас в гостях архимандрит Тихон Шевкунов, наместник Сретенского монастыря в Москве и автор книги «Не святые святые». Оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».